Спасибо, что заглянул в подкаст.
Привет, привет.
Да, слушай, хотел бы начать на самом деле с простой и в то же время не самой очевидной и интересной темы, как ты попал в IT. Когда я узнал, я вообще супер удивился. Это такой long story short, там, от кадрового офицера до хелстека и IT. Расскажи поподробнее, одновременно с этим мы познакомим наших слушателей с тем, как вообще из дня IT попасть в мобилки и в Growth, американский рынок, хелстек и все.
А что, long story short, берешь, попадаешь. Ладно, шутка. На самом деле, ну да, постараюсь, чтобы это не превратилось в какую-то автобиографию, постараюсь очень быстро. Да, я Маша, мне 35 лет, я 10 лет прослужил в армии, я там из Беларуси, я учился в военной академии на тыловое обеспечение войск, логистика и плюс военный переводчик. Вот, и, собственно, 5 лет в военной академии, 5 лет в войсках уже как офицером, и я где-то, когда дослужился до старшего лейтенанта, понял, что мне очень хочется продолжать контракт, войска не мое. И я подумал, что, ну, как-то надо чего-то дальше двигаться. Ну, никак мне не нравилась эта история продолжать военную службу по личным причинам, ну, и не только личным. Ну, в общем, не нравилось мне то, что там происходило в войсках абсолютно во всех смыслах. И подумал, что нужно идти дальше. Вот, и я 5 лет после военной академии отслужил в воинской части, дослужился до капитана и руководил продовольственной, вещевой, горюче-смазочной службой, ну, в общем-то, логистикой, обеспечением воинской части и исправительных колоний. Служил в Витебске, Беларуси. Вот, и, собственно, наверное, не стоит как-то больше расширяться про то, что я конкретно делал, но я занимался логистикой, обеспечением, это закупки, тендеры и так далее. Вот это все, то есть все, что связано с экономикой воинской части. Это, по-моему, был 2017 год, конец 2017 года, это где-то август, наверное, был. Вот, и у меня тогда закончился контракт, и я такой, типа, ну, пора переезжать с Беларуси, типа, куда ехать? Ну, ничего не придумал в тот момент лучше, как поехать в Питер. Вот, и взял и поехал в Питер. Меня там вообще абсолютно без никакого, ну, у меня не было никакого плана, просто взял, собрал вещи, какие-то накопления, которые были, и взял и поехал. Я думал первым делом, что устроюсь куда-нибудь на какую-нибудь смежную должность, ну, типа, в логистику, обеспечение, ну, потому что, ну как так, руководил воинской частью, какие-то, ну, какая-то ответственность есть, какое-то понимание, как это делать есть, но я думал, что я просто эти знания перенесу на гражданскую службу, на гражданскую работу. Но, так сказать, я еще никогда так в жизни не ошибался, и никому я своими этими знаниями военными оказался не нужен. И поэтому первая моя работа, это был так сказать, как-то получше выразиться. Ну, короче, звонил, обзванивал людей, которые задолжали деньги банку, и пытался сделать так, чтобы они их вернули. Давайте так мягко скажем. Вот.
Call center.
Да, я там проработал буквально неделю, потом после этого устроился продавать сим-карты в салон Теле2. И потом я словил депрессию и когнитивный диссонанс от того, что происходит, и подумал, что же как бы как-то не сходится. Вроде бы ушел с хорошей должности, было, в принципе, более-менее на тот момент все нормально, но как-то не сходится, новой жизни не получается. Ну и начал думать, что я умею лучше всего, и что мне нравится на тот момент? Нравилось на тот момент больше всего. И я вспомнил, что я, оказывается, я военный переводчик. Я когда служил, там несколько раз задействовал свои знания военного переводчика в плане организации делегаций военных, которые к нам приезжали, там с английского на русский. Вот, я понял, что, ну, в принципе, мне нравится работать с языками, я знаю хорошо английский язык, и, в принципе, это можно как-то монетизировать как-то дальше. И на тот момент я достаточно активно играл в игры, и я такой, ну, типа, ну, чтобы как-то заглушить эту депрессию, да, вот. И я понял, что, ну, надо как-то совместить то, что нравится, и то, что умею. Игры, язык, локализация. Кажется, идеально. Вот, и я начал с того, что в Steam просто начал написывать разработчикам не из СНГ, а те, у которых не было русской локализации, и просто писал им на почту, передал, что типа вот я такой-то, такой-то, давайте я вам сделаю бесплатно русскую локализацию. И были несколько положительных ответов, я на этом получил определенный опыт, поработал там письменным переводчиком, потом получилось так, что перешел в аутсорс-компанию, которая занимается локализацией, и там уже поработал непосредственно с клиентами, получил больше опыта работы именно в project-менеджерстве, организации процессов локализации, понял, как эта кухня работает с аутсорс-компанией изнутри, и примерно понял, как эта кухня работает с клиентской стороны. Вот. И тогда я в большей степени работал как раз-таки с геймдев-проектами. Это AAA-проекты, такие как Dishonored, Life is Strange. И также это всякие мобильные проекты, типа Match 3 игры, давайте без названий. Короче, Match 3 игры, вот эти вот Hidden Object и Match 3 игры. Вот. Ну, я параллельно работал тогда, вот это сим-карты продавал, так сказать, в лайках, и параллельно занимался, аутсорсил, фрилансил, проект-менеджерил вот эти все эти штуки. Потом перешел в аутсорс-компанию, и из аутсорс-компании, когда я набрался опыта, начал рассылать резюме, и так получилось, что меня взяли в геймдев-компанию на должность менеджера по локализации, мидлам. И вот, и там дальше я уже начал развиваться, начал еще больше разбираться, как это все внутри работает, как геймдев работает, как делать адаптацию на языки тех игр, которые мы там делали. Вот, и, ну, потом, если уж прям подробно, потом я до сеньора, лог-менеджера дошел, переехал в Москву, и потом, так сказать, я понял, что нужно двигаться дальше, компания геймдевовская. Мне стало там достаточно скучно, и я понял, что это какая-то тупиковая ветвь развития. И тогда мне подвернулось два пути. Либо устроиться в IKEA российскую, тогда они набирали руководителя отдела локализации в IKEA по СНГ рынку, либо устроиться тогда еще в стартап. И это был 2020 год, начало, по-моему, 2020 года, да, начало. И тогда вот случился коронавирус, какие времена были хорошие. Вот, и когда случился коронавирус, так сказать, судьба совпала, мне сказали, что, ну, мы тут с IKEA немножечко прикрываем бизнес, поэтому пока эта позиция нам не актуальна. Ну, я такой, ну, окей, пойду в стартап. И в стартап меня позвали как раз-таки построить с нуля отдел локализации, то есть там ничего не было, то есть там ребята находились на такой ситуации, что вот у них есть уже готовый продукт, они его запустили на американский рынок, у них все там, в принципе, начинало идти, у них понятно было позиционирование, чего они хотят и так далее. И, в общем-то, была задача, чтобы я пришел и сделал так, чтобы этот продукт появился на других международных рынках и сделал так, чтобы он развился как можно больше. То есть вот построить это все с нуля и было моей основной задачей. Вот. И таким образом я перешел в компанию Simple. Это IT, HealthTech. Simple входит в венчурный фонд Panta. Simple — это приложение про интервальное голодание, про nutrition, про так сказать, про полезные и хорошие пищевые привычки и, собственно, похудение. И вот, и мы там работаем в коллаборации с такими другими компаниями, как Zinc, Flow, ну и все вот эти другие компании портфельные, которые находятся в пальце. Вот таким вот образом я и пришел в HealthTech. Я, получается, пришел туда, ну, на должность лида локализации. И сейчас, на данный момент, я вот уже 3,5 года здесь работаю и дорос уже до должности Head of International Growth. То есть я как и продолжаю руководить локализацией, так еще и очень детально занимаюсь развитием non-US рынков, которые для нас интересны. То есть это сюда включает АБ-тестирование, country-specific UX research, понимание того, что лучше работает для той или иной страны. И, в общем-то, главная цель — это заработать больше денег с нужного нам рынка. Да, то есть
это главная цель.
Ну и а вторая цель — это уже как-то позиционирование продукта и вот этих всех наших дел, которые у нас есть в офисе. Продуктовый гроус. Но в любом случае, всегда, давайте не будем это пускать пыль в глаза, всегда самое главное для бизнеса — это понять, как можно с того или иного рынка заработать деньги. Ну вот, собственно, я этим занимаюсь.
Огонь. Ну то есть, слушай, если дистиллировать, то там после военной академии, военной службы ты там попал на такую, ну, низкооплачиваемую работу, многие на самом деле попадают в такую ситуацию, и когда там люди не совсем задумываются о многом и не совсем понимают, зачем все это, то есть вот в момент такого интересный такой жизненный момент, возможно, не самый радостный, ты как бы подумал, чем хочется заниматься, в чем твоя суперсила и что тебе нравится, и вот где-то на стыке ты нашел локализацию. И там через геймдев, через аутсорс, через какие-то фрилансы ты пришел вот туда, куда пришел, и вот как раз сейчас занимаешься ростом на non-US рынках за счет там локализации.
Да, да, да. Если вкратце, все так. Мне очень нравится то, что я делаю. Это действительно, знаешь, это такое вот как будто бы на стыке, когда ты не просто делаешь локализацию, адаптацию, но ты еще и на цифрах, на метриках понимаешь, какие твои действия приводят к лучшим результатам. И ты, через какие-то эксперименты, АБ-тесты и все, что ты делаешь, ты понимаешь, что лучше, например, работать для немцев, для французов, там, ну, для, да, в каких рынках работаем. И это очень, мне это очень нравится. А так, ну, да, получается, я, конечно же, ну, как и сказал, когда уволился с армии, я попытался идти дальше по пути, грубо говоря, логистическому пути, снабженца, и вот это все там, тендеры, работа там с закупками и так далее. Но я попытался там пособеседоваться, но, короче, не вышло, не получилось. И я такой, и я не скажу, что мне это нравилось. Я, ну, просто, ну, типа, ну, это умел делать, и...
А это то, что ты умел, да, 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 скорее так.
Нужно было как-то выживать. Нужно были как-то деньги какие-то, там, снимать квартиру. Я первую квартиру снял в Кудрово в Питере. Кто в Питере, тот поймет, что это, когда это не очень приятное место. Вот. И, ну, надо было как-то выживать, надо было что-то делать. И когда не получилось, и потом еще низкооплачиваемая работа, ну, такой депрессивный момент в жизни наступил. И как-то остался пониманием того, что я могу сделать из этой ситуации. То есть, ну, типа, я могу, ну, не знаю, депрессировать дальше. Я могу там жаловаться на жизнь куда угодно. Я могу степ-бэк сделать, да, попробовать вернуться обратно и уйти в армию. Но это был бы для меня даунгрейд, очевидно. Я это
вообще...
Ну, я подумал, что типа, ну, что я умею делать лучше всего? Что получается у меня лучше всего? И, ну, кроме логистики. И что мне нравилось больше всего? Я попытался совместить то, что умею, и то, что нравится. И на тот момент, вот как будто бы гениальная идея на тот момент мне пришла, что вот локализация игр. Прикольно. Можно и в игры играть и разбираться, и делать классный контент в плане языков. Да, потому что, ну, кто знаком с геймдевом, локализация в геймдеве — это достаточно такая очень щепетильная штука. Там очень... много всяких моментов есть с играми, там недавно вон вчера обсуждали там про God of War, это то, что там накосячились локализации и так далее, это уже давняя история, но не важно. И вот это достаточно было интересно для меня, заниматься не просто переводами и редактурой, и попытаться адаптировать контент, который есть в игре, а еще и voice-over, озвучка, субтитрирование, вот это все там, работа с актерами, ну вот, вот это все, короче. Вот.
Слушай, прикольно, ну то есть... Это прям реально на стыке того, что интересно. И таких историй на самом деле мало, но часто, прям очень часто. Когда там в университете учился, я слышал, что вот это вот найди то, что тебе нравится, и попробуй там превратить твое хобби в бизнес. Как бы я честно, типа прям единицы успешных историй с... когда подобные советы прилетают.
Ну, это будет, я прям же, это такая инфо-цыганская немного история, да, это все и...
Да.
Может быть, у меня какая-то ошибка выжившего, я, ну, как бы, не отрицаю.
Да, я не нашел. Если так, хорошо. Давай перемотаем, наверное, вот к моменту, когда ты пришел в Simple, то есть ты сказал, что перед тобой там стояла задача, что, как я понял, на тот момент Simple находился только там преимущественно на рынке США, и большинство времени приносил, естественно, на рынок США. И тебе дали задачу, ну, ты пришел под задачу того, что мы хотим расти через новые рынки, через европейские рынки, через там азиатские рынки. Расскажи, то есть как вообще все это начиналось? Наверное, даже так. Ну, то есть, как ты подошел к решению этой задачи, и как вышло так, что сейчас вы, насколько я знаю, офигительно растете на non-US рынках, и это дает прям хороший такой дополнительный revenue. Ну, то есть, как это, ну, может быть, не в деталях, но как-то вот,
да, я
если можно.
Стараюсь без каких-то этих нарушающих NDA штук рассказать без цифр, но чтобы было четкое понимание, что было сделано и каким образом это было сделано. В общем-то, да, тогда Simple, конечно же, был worldwide уже, ну, в релизе, да, то есть его можно было скачать, находясь там в Германии, в Японии и так далее, то есть он был доступен везде, в сторах он был везде, конечно, доступен, но был без локализации, то есть как сам продукт, так и всякие другие browse-ассеты, ASO штуки, там, креативы, конечно же, все они были на английском языке. Вот. И основная задача была, вот прям четко это сделать так, чтобы у нас продукт, не только продукт, но и все остальное сопутствующее продукту, вот то, что я назвал, оно было все локализовано и адаптировано, и чтобы мы смогли выйти по-нормальному на новые рынки. По-нормальному это значит с локализацией, потому что, ну, если мы говорим какие-то не англоговорящие рынки, без локализации там достаточно сложно заходить. Я там чуть позже расскажу интересный момент о том, как мы вышли на нордический рынок один. Да, вот, казалось бы, вот мы можем найти в интернете массу информации, что там, ну, в каких-то, не знаю, в Нидерландах, например, да, кстати, вот в Нидерландах, у них хорошее знание там английского языка, и им не обязательно там локализовывать контент, но это не так. Да, там учат английский в школе и так далее, там большинство людей знает английский, хорошо на нем общаются, но контент и все остальное они привыкли потреблять на своем локальном языке. Поэтому вот выходом на какой-то новый рынок, отличный от английского, да, то есть что у нас английское, из основных это, ну, США, очевидно, UK, Австралия, Канада. Это как бы самые крупные такие рынки. Все остальное это надо делать хотя бы поверхностную локализацию, хотя бы, вот минимальный MVP. Вот. Ну и, собственно, это вот и была задача. Ну, вот у нас очень много языков во всем мире, и задача как будто бы стояла, что типа надо сделать все worldwide. Но на самом деле нам нужно было, ну, мне нужно было определить, на какие рынки первостепенно мы уходим, где, так сказать, большая вероятность успеха, куда мы можем выйти, где мы сможем заработать больше денег, и как мы дальше сможем итерировать работу с этим делом, то есть как мы их можем и можем ли мы что-то нам делать. То есть первоначальной задачей было это определить под наш продукт, какие гео подходят для нас лучше всего.
То есть, типа, research, где ты определяешь, куда, ну, типа, какие-то успешные кейсы ищешь, и одновременно с этим пытаешься там запредиктить, где больше всего выручки сделать. То есть, можно, понятно, можно легко выйти на какие-то там среднеазиатские рынки, но как бы, выручки гораздо больше каких-то
да.
рынков может стоить. То есть, первозапанная
реализация. То есть, это предикты и какие-то косвенные на данный момент эвиденсы, либо прямые эвиденсы того, что мы сможем заработать какие-то определенные деньги на этом рынке. Как минимум, окупить затраты на локализацию. Затраты на локализацию, я сразу, наверное, оговорюсь, затраты на локализацию, они сравнительно, ну, конечно, все зависит от продукта, они сравнительно небольшие. Это сложная работа, но по деньгам она не такая дорогая, как работа с user acquisition. То есть вот выход на новые рынки, это всегда, это не то, что я там, собственно, лично и сказал, что типа все, выходим мы, короче, на Германию и Францию, и никого не волнует. Нет, это не так работает. То есть, ну, это выход на новые рынки, это всегда коллаборация между командой локализации, либо кто делает локализацию, ну, короче, да, и user acquisition. Потому что мы можем сделать, условно, там, продукт и локализацию продукта и остальных growth assets на немецкий. Но мы не будем знать, как там продавать. Что значит как продавать? Это, собственно, ну, какие у нас воронки продаж там существуют, да, то есть это там YouTube, там TikTok или Facebook или Google, GDN, какой-нибудь. Ну вот, короче, надо понимать, чтобы, чтобы принять решение о том, на какой рынок мы выходим, надо понимать, сможем ли мы там настроить каналы продаж. И это, собственно, делает user acquisition. И user acquisition уже по каким-то своим данным, которые у них уже есть, вот, допустим, когда вы уже в Worldwide вышли, но не вышли, но не сделали локализацию, уже есть какие-то маркеры, ну, например, там, ARPU, там, CPA, которые вот по этим рынкам можно уже понять вот эти вот прямые косвенные эвиденсы, что там может что-то нас интересное ожидать. Вот яркий пример. Вот, например, Германия и Бразилия. Вот Германия, немецкий язык, Бразилия, португальский, бразильский язык. Да, ну, португальская, бразильская локаль португальского языка. Давайте так правильно говорить. Вот. Бразилия — огромное количество людей, очень много. Я там на скидку не помню, но гораздо больше, чем в Германии. Но если мы берем экономику, если мы берем РПУ, которую с этих пользователей мы получаем, Бразилия проигрывает гораздо сильнее. То есть, чтобы заработать с бразильского рынка, ну, нам нужно гораздо больше трафика туда налить, нам нужно привлечь гораздо больше пользователей, нам нужно, так сказать, ну, гораздо больше сил потратить от user acquisition. То есть, это, ну, по, так сказать, по райсу, по приоритизации, бразильский рынок, он будет стоять, скорее всего, гораздо... чуть ли не на последнем месте, например, если мы говорим про Германию, Францию, там и другие какие-нибудь европейские рынки, там Данию, Швецию и так далее. То есть, ну, как бы, если у нас, если у User Acquisition команды есть четкое понимание стопроцентное, что они смогут найти хороший канал продаж, они смогут разобраться с платежными опциями, мы до них дойдем, это прям отдельная история платежной опции, да? Если там разберемся с местными GDPR-штуками, оно, по-моему, LGDP называется, что там такое, да? Вот, если мы со всеми юридическими разберемся, с налогами и поймем, как там продавать, и вот в сумме вот этих всех факторов мы получаем, ну, оценку того, интересен нам рынок или нет. Вот, я так много сразу накидал.
То есть, типа, это второй этап ресерча, это ресерч совместно с командой UA. Понять, там, есть ли capacity на этом рынке, можем ли мы отливать в плюс, решены ли все вопросы там по legal, по платежкам, по всем
этому. Да. Это основное, ну, чтобы был там как минимум положительный ROAS. Там, например, там, ну, нас, например, там не интересует, если ROAS там меньше 140%, например, да, то есть и мы как бы другие рынки, которые там потенциально не смогут нам дать такой ROAS, мы, ну, особо и не рассматриваем. Вот, и ремейдж маркетинговый в плане вот этих вот, ну, метрик первоначальных CPA, RPU, ROAS, и, ну, мы, конечно же, просчитываем модели LTV, вот это годовую, что там мы можем сделать. Вот, исходя из этой модели, мы примерно предиктим, сколько мы можем заработать, исходя из capacity рынка, и сколько туда нужно, ну, усилий, не только людских усилий, то есть, если понятно, если у вас команда user acquisition там из одного человека, то, ну, как бы есть вопросики, то есть тут как бы нельзя распыляться. И дальше, после того, как мы разберемся с этими всеми штуками, метриками и так далее, мы проводим research по конкурентам. Какие есть вообще конкуренты на местном рынке, какие есть конкуренты общие. Допустим, да, если мы берем, например, Simple, там есть много конкурентов, типа там Noom, Better.me, DoFasting, там Yazio и так далее. То есть много-много разных конкурентов. И вот, допустим, мы понимаем, что Yazio. Yazio — это похожее приложение, как... ну, оно на наше приложение похоже, но только там еще там счетчик калорий есть. Вот. И Yazio — это мы понимаем, что это приложение, созданное немецкими разработчиками. И мы смотрим по всем этим данным, что вот оно хорошо. У них там в топе как раз-таки немецкий рынок по закупке. То есть мы видим, понимаем, что они хорошо немецкий рынок прогревают и зарабатывают там. Что это значит? Нам надо изучить, соответственно, какие у них воронки продаж, какие у них методы продаж, то есть где они продают, то есть это через, ну, посмотреть там тот же Facebook Ads, посмотреть, какую рекламу они делают, как они ее запускают, не TikTok и так далее. Вот, это тоже research делается совместно нашей командой и командой User Acquisition. Чтобы у нас было, ну, более детальное понимание, хорошо, вот мы понимаем, что у нашего конкурента хорошо идет немецкий рынок, потому что они делают то-то, то-то, то-то. Значит, мы можем предиктить, что и если вот они делают вот эти дела, вот эти, и нам кажется, что мы их можем тоже сделать, собственно, мы как бы предиктим, составляем это все в модели и, ну, и диверсифицируем между рынками остальными. И выделяем, что да, в Германии, например, вот в топе, надо ее брать. Вот.
То есть, давай я уточню. Вы делаете такой прям капитальный ресерч, на который ходит, кстати, сколько там, 3-5 или...
Нет, мы где-то за месяц все это устаканили, разобрались со всеми рынками, которые мы выходим, и просчитали, собственно, чего нам куда надо, да.
То есть за месяц вы сделали офигительный такой крутой ресерч, который делали совместно с командой командой локализации. Вы выделили основные там гипотезы по рынкам, то есть там, я так полагаю, 5-10 гео, на которые потенциально можно выйти. Посчитали и сделали там competitors analysis, всю вот эту вот штуку. И получили такой здоровенный документ, потом приоритизировали, поняли, на каких там топ-3 вы можете заработать больше всего, более привлекательно, и пошли поочередно.
Да, все так и было. И мы выбрали первоначально как раз-таки 6 рынков. Это Германия, Франция, Италия, Испания, которая вот Европа. Испания, ну, в смысле испанского, европейский, да, потому что у испанского есть несколько локалей. Вот. Португальский, бразильский, как раз-таки Бразилия и Россия. На тот момент вот мы, как только я пришел, мы приняли решение, что вот этих 6 рынков для нас максимально интересны. И мы с них можем по метрикам non-US и, собственно, revenue увеличить наше присутствие на этих рынках.
Давай проговорим.
Если нету ресурсов и времени, но есть прям огромное желание выйти на non-US, то есть определенный, на самом деле, набор джентльменский по языкам. Вот из тех стран, которые я назвал, вот эти языки, они покрывают где-то около 50-55% населения мира, да, то есть, ну, при условии, что у вас есть копия. Вот, и как бы вы сможете с такими языками, которые вот сейчас, ну, допустим, вот если вы делаете даже испанский, европейский, вы потенциально можете уже таргетироваться, конечно, на латиноамериканские страны. Это не будет так эффективно, но это можно делать, да, то есть вы потенциально можете для себя анлокнуть и латиноамериканские страны в том числе. Если вы делаете, ну, условно, ну, тот же немецкий, вы открываете не только Германию, вы открываете и Бельгию, и Швейцарию, и Австрию, а это, грубо говоря, все страны, которые в Европе, у которых самый высокий RPU по юзерам, потому что, ну, wellness у пользователей достаточно высокий, и, собственно, ну, как бы они готовы платить, и для них там в месяц там 50-60 евро там за подписку, это не такие большие деньги. То есть они их, возможно, не заметят. А вот пользователь с Бразилии, он очень заметит подписочку 50-60 евро в месяц, поэтому RPU там гораздо меньше. Вот. То есть, ну, вот, есть определенный вот такой набор джентльмена языков, которые можно беспроигрышно сделать и, ну, хотя бы начать first steps, так сказать, делать, чтобы разбираться, как бы дальше двигаться на этих рынках user acquisition. Вот.
Слушай, это очень интересно в том плане, что получается свою стратегию одновременно закладывали не только, то есть мы сейчас делаем локализацию под Германию, потому что мы нашли там хороший рынок. Но одновременно с этим как бы вы в голове еще держали, что ну как на минималках, на этих языках можно заскелиться еще дальше. То есть и на испанском, и европейском можно, ну, а там выйти, и на немецком, вот как ты сказал, на соседние страны можно выйти в самый высокий маркетинг. И как бы это очень интересно, да, то есть, я, да, то есть у меня сейчас сложилась просто в голове картинка, в том плане, что я до этого думал, окей, мы выбрали 6 стран, будем двигаться по ним, но для меня с этим сейчас я понял.
Да, я сказал вам, 12 стран. И локализация у многих языков очень много локалей, да, то есть, ну, как бы на русском языке не только в России говорят, ну, и очень много где говорят, да, то есть, и вы, получается, делая локализацию и одновременно делаете expansion на все остальные рынки, где говорят на русском. То есть, ну, и то же самое со всеми языками. И французский тоже. Французский, опять же, вы делаете французский, и вы анлокаете себе французскую часть Канады. Потому что в Канаде два языка. Это, грубо говоря, английский-канадский. Он как бы английский, но с небольшими, так сказать, штуками. Но и второй государственный язык — это французский. И вот, и вы, делая французский язык, казалось бы, для Франции, но вы сразу же можете настраивать себе компании на Канаду. В Канаде достаточно большое количество французскоговорящих, там целые там части Канады, там Квебек и так далее. И вот, и там тоже очень много платящих пользователей.
Да, слушай, блин, это очень интересно. Давай, может быть, получается, мы прошли по ресерчу, как мы поресерчили, как приоритизировали, и следующие шаги, получается, какие-то лончи. Мы можем пройти и выбрать какой-то самый успешный кейс из того, что на гирле 6 приоритетных языков. Какой из них был самый успешный, и что вы сделали для того, чтобы он стал самым успешным? Вот в ретроспективе, может быть?
Смотри, ну, из всех языков, которые у нас сейчас есть, самый успешный — это английский. Расскажу как. Вот... адаптация английского, она на самом деле тоже очень важна. Вот мы, кажется, например, там многие продукты делают, допустим, копирайт на английском, но не задумываются, какой копирайт они делают. Вот, допустим, вот, ну, например, продукт выходит на американский рынок. Мы точно уверены, что там копирайт написан американцы? Если уверены, круто. Но я встречал очень много продуктов, которые копирайт писал британец, они выходят на американский язык. Это как бы, ну, сразу очень сильно заметно, и там, ну, грубо говоря, можно поесть фекалий, вот. На самом деле, из самых успешных языков это, ну, как я сказал, английский, и адаптация на UK рынок. Казалось бы, очень очевидная штука, но, ну, давайте так скажу, в Simple у нас мы работаем с веб-ассетами, да, то есть мы большинство там ревеню с веб-воронок генерируем. Вот. Вот. И у нас на каждую локаль, ну, есть, собственно, языки, да, вот есть веб-воронка там на немецком, французском, испанском, итальянском и так далее. И у нас в том числе есть воронка еще и на британский, английский. И вот, ну, грубо говоря, UK — это очень платящий рынок. Там и так, в принципе, с американским копирайтом тоже было достаточно неплохое ревеню. Но после того, когда мы адаптировали, что мы адаптировали? Это мы, во-первых, добавили их фунты, да, вот это весы, меры, стоуны, фунты, стоуны у них, ну, типа, не килограммы, а стоуны, они в камнях взвешивают. Вот, и потом мы сделали британский и английский, переписали с коллоквиализмом британским, сделали всякие отсылочки на британскую культуру, адаптировали нашу воронку полностью под британцев, там как и контент, так и копи, так и графику, и, конечно же, сделали валюты, да, то есть фунты добавили вот эти, и добавили местные эти системы оплат. Про систему оплат можем отдельно поговорить, но это тоже очень важно. Вот. И
платежки очень местные.
Конечно же, там большинство покрывает Но, тем не менее, все равно нужно очень понимать, какие платежные системы работают на рынке и какими пользуются пользователи. И вот, и запустив такой АБ-тест, эксперимент, вот где мы взяли, адаптировали с американского английского на British English, мы получили прирост в ревеню на этот рефанд около 27%. Просто за то, что мы просто, ну, грубо говоря, копирайт переписали. Мы там ничего не делали функционально другого. Мы не добавляли каких-то других экранов. Мы адаптировали контент под британцев. Добавили стоуны и сделали британский английский. И это уже дало прирост около 27%. Вот, казалось бы. Что...
То есть я правильно понимаю, что вы взяли воронку,
да.
Веб-воронку, онбординг в вебе, квиз, там все дела, адаптировали просто эту воронку с учетом там с платежкой, с мерой измерений, исчисления, и переделали копирайтинг, и
да.
Получили такой прирост.
27. Да,
прирост, да.
Вот, и это вот как раз таки мы возвращаемся к вопросу о важности адаптации и важности того, что, первое, не все деньги мира находятся в Америке, да, огромное количество денег в других странах, и второе, это то, что люди потребляют контент свой локальный, им гораздо это ближе. Да, ну, грубо говоря, вы себя представьте. Вам гораздо приятнее было бы какой-то локально адаптированный контент получать. Дальше. Допустим, ну, вот это мы проговорили сейчас про английский язык. Если мы говорим про неанглийский язык, вот, допустим, мы по некоторым маркерам с user acquisition мы видели, что, допустим, шведский язык, шведская гео, Швеция, у нас, в принципе, неплохо идет по маркетинг-метрикам уже сейчас. Хотя там нету локализации на шведский. То есть мы понимаем, что у нас есть какие-то органические юзеры, которые к нам каким-то образом попадают, и с них неплохой RPU. И мы прикинули, что, допустим, локализация нашей воронки там стоит столько-то. Локализация креативов стоит столько-то. И локализация того, что... ну, не локализация, а, так сказать, работа, которую проведет User Acquisition, будет нам стоить столько-то, да? То есть мы запланировали бюджет, что мы там, например, там зальем там определенное количество денег, чтобы потестировать трафик. Все, мы это спланировали, мы сделали, адаптировали воронку. Тут как бы сразу же такой дисклеймер. Всю локализацию мы делаем нейтивами. На все языки мы делаем нейтивами. То есть мы берем лингвистов, специально обученных, которые там не студенты, а... Ну, я занимаюсь вот как раз-таки подбором вот таких людей, которые знают досконально рынок, в котором живут, и они нам адаптируют этот контент. под мои, собственно, грубо говоря, задачи. Да, под мои.
То есть они еще часто, я правильно понимаю, что они часто задействуются в IT. А, то есть это не просто какие-то лингвисты, непонятно, ну там Subfolk, да, это а, с какой-то репутацией и чаще всего те, кто понимает ваш продукт.
Да, мы, смотри, это на самом деле лингвисты, это обычные лингвисты, которые учились там на лингвистических университетах и так далее, которые хорошо, идеально понимают свой язык, но с уклоном в айтишечку. То есть перед тем, как, мы даем задачу, вот текст, вот переведите. Нет, у нас никогда так задача не стоит. У нас сначала идет онбординг, что типа, вот это мы, вот у нас такое приложение, вот у нас такое позиционирование. Нам нужно сделать так, чтобы мы подняли наши метрики. То есть мы лингвистам прям очень подробно даже рассказываем, чего от них ожидается, чтобы они понимали, какой ауткам от них нужен. То есть вот у нас там условно 3% конвертов, например, на каком-то рынке, нам нужно сделать, чтобы это было 4%. Вот. И мы будем достигать таким-то путем. Мы думаем, что мы сможем сделать это так. Что вы нам можете предложить? И вот у нас такая коллаборационная получается работа, мы там созваниваемся с этими лингвистами и так далее, и они предлагают, как адаптировать нашу воронку лучше, например, да, вот они нам что-то предлагают, накидывают идеи, мы их приоритизируем, понимаем, что работает, что нет, и, собственно, что-то имплементируем, что-то не имплементируем, да, ну такая типа работа стандартная, гроссовская, по экспериментации. Но есть какой-то начальный уровень адаптации контента, который common sense, который надо сделать, да? И вот такую вот первоначальную работу мы и делаем. Вот. Это вот дисклеймер такой небольшой был.
Да. Давай вернемся к
Швеции. И вот, возвращаемся к Швеции. У нас по маркерам там было что-то хорошо. Мы все это локализовали, все это сделали, запустили, залили туда трафик. И первое время, вот когда ты вот прям выходишь на какие-то рынки новые, то там ROAS прям зашкаливает. Там ROAS там около 300-350% был. Но это, и как я вижу сейчас, да, то есть это какая-то часть, конечно же, шума, да, потому что LTV-модель, возможно, еще не до конца отрегулирована, и там не так много пользователей. Но по факту все равно, денег, гораздо больше с этого рынка начало зарабатываться. Вот. По сути, могу в процентах сказать. Вот у нас не было шведского рынка, мы сделали шведский рынок, и сейчас это чуть ли не топ-1 рынок, который у нас non-US сейчас есть на данный момент в приложении. Там у нас он держится, ROAS в плане около 140-150%. То есть, это годовой ROAS, конечно. Вот. И, собственно, метрики юзеров, конечно, отличные. По деньгам тоже хорошо. По прохождению воронки, да, то есть там у нас есть свои метрики, где мы замеряем, насколько успешная локализация, да, то есть, вот вам, пожалуйста, как можно замерить, насколько успешная локализация. Вы берете метрику прохождения пользователя от начала до paywall. Вот, и если вы видите, что пользователь при внедрении локализации, гораздо больше пользователей проходит до paywall, то, значит, она работает хорошо. Вот, и все остальные эксперименты, АБ-тесты, улучшающие адаптационные на этот рынок. Одна из метрик, когда мы понимаем, работает это хорошо или нет, это прохождение от начала. Чисто математически. Больше пользователей доходит до paywall, больше пользователей покупает трял. Вот.
Слушай, это прям... Это интересно, но у меня прям возникает вопрос, то есть TeamSimple — это вообще не маленькая компания, а на самом деле, и понятно, что есть бюджет на разного рода эксперименты, в том числе там на, не маленькое количество экспериментов на non-US рынке, это все стоит денег. Можешь сказать, кому на данный момент, у меня очень много знакомых, и я так полагаю, мои знакомые слушают мой подкаст, и большинство из них там early stage founders и приложения там на ранних стадиях. То есть кому может быть полезно скейлиться на non-US рынке? И Есть просто, я просто слышал четкое мнение, что пока ты не выжил все там из US рынка, и пока ну, у вас и начали падать метрики на нем, как бы на non-US рынке вообще не надо даже думать. Вот как ты думаешь, кому это может быть полезно, и примерно с каких там стадий об этом можно думать?
Ну, насчет цифр, ревеню тут, наверное, все очень индивидуально, и как бы я, если скажу, что надо там задумываться, там, имея там миллион евро, например, там, ревеню, то это будет просто булшит. Я, наверное, так скажу, что типа я понимаю, и на самом деле я согласен, что ну, нужно, так сказать, концентрироваться и дожимать то, что есть. И вот как бы быть уверенным, что там мы не можем ничего больше выжать из этого рынка. Это одна из стратегий. Но есть и как бы вторая стратегия, да, то есть вы можете, ну, помалу, но много где брать, да, то есть, ну, типа малыми усилиями, но, ну, на большое количество гео сделать. Это типа вторая стратегия. Вы можете взять, вот как, допустим, мы делали, да, мы не начали прям все-все-все языки покрывать. Simple мы не выходили на APAC регион, на MENA регион не выходили пока что. Мы закрыли вот этот европейский регион и LATAM сейчас начинаем закрывать. Вот, вы, ну, например, для себя просто, ну, как бы прикиньте, для каждого своего продукта, если... есть ли какие-то конкуренты, во-первых, у вас, и запускают ли они какой-то user acquisition трафик уже на какие-то другие страны? Если запускают, вы потенциально теряете, ну, там, клиентов, вы потенциально теряете там ревеню, потому что, ну, если вы уверены, что у вас продукт лучше, то, ну, как бы, ну, потенциально теряете в этот рынок, и как бы, ну, рынок не резиновый, рано или поздно он присытится, и как бы вы просто теряете время. Потому что яркий пример, вот тот же самый Yazio, да, это вот один из наших конкурентов, у них топовый рынок не США абсолютно, хотя они достаточно много зарабатывают, достаточно большая компания, у них топовый рынок Германия, они разработчики из Германии, и у них топовый рынок Германия, но не США, удивительно, почему так, хотя у нас... Привычно считаю, что типа, ну как бы выходим на США и зарабатываем деньги, все старые остальные рынки как-нибудь там прицепом, как-нибудь прицепом. Вот, то есть, ну, отвечая на этот вопрос, если тут надо задумываться над локализацией и международным ростом, когда никогда вы уже выжили все из Америки, мне кажется, это, наверное, очень долго может происходить. Мне кажется, об этом надо задумываться, когда у вас есть четкое понимание продукта и как этот продукт можно скейлить и продавать на других рынках. То есть вот у вас есть четкая концепция, вы от нее там в ближайшие года полтора-два отходить точно не будете. И вот с этой концепцией надо выходить, попробовать на Европу хотя бы. Ну, попробовать с Европой. Возьмите немецкий, французский язык. Два топовых языка, на самом деле, по деньгам. Попробуйте заскинелить на UK, на Австралию. Австралия — прекрасный рынок, очень хорошая РПУ там. Канада. Анлокните французский, анлокните еще Канаду. Попробуйте так это сделать. То есть тут не надо там сразу выходить на Китай. На Китай — это вообще прям отдельная история. Вот. Или там Япония, где там надо очень сильно адаптировать продукт. Для Европы, для Германии, Франции и там Испании, Италии не надо особо прям очень сильно заморачиваться с адаптацией. Я вам больше так скажу. Наверное, вот такой джентльменский набор адаптаций, который необходимо сделать, это, ну, меры измерения, да, то есть если у вас продукт как-то, ну, завязан на килограммах там и так далее, то как бы меры измерения должны быть локальны. Ну, вес, не вес, а сантиметры, там метры и так далее. То есть как бы перевести вот эти все американские системы на европейскую. Второе — это валюты, да, то есть подключить поддержку евро, фунтов, австралийских, канадских долларов, там шведских крон и так далее. То есть, ну, как бы подключить мультивалюту. Если вы через Stripe работаете, то это, ну, как бы вообще не проблема. Если на веб-ассетах, то там сложнее, конечно же. Вот. Платежки. Тоже, если Stripe, то это практически большинство этого закрывает, но, допустим, Вот, буквально минуту. Вот, допустим, самое... у меня есть достаточно много информации на эту тему, но вот мы проводили недавно эксперимент, и мы... где мы сделали новый Paywall. И там по умолчанию стоит оплата через Apple Pay. Потому что нам, ну, типа, казалось, что это для Германии. Да, вот для Германии стоит оплата в вебе, да.
В вебе.
Через Apple Pay. И мы, ну, нам показалось, что это будет правильно. Мы смотрим по метрикам, а там практически большинство юзеров, 60%, 50-60%, они preferable payment method выбирают PayPal. Мы такие, опачки, ну-ка давай. Мы типа preferable payment method сместили с Apple Pay на PayPal. Сразу же получили плюс 10% конверсии. Ну вот, и то есть, ну типа, это вот к вопросу payment method. То, что... Ну, хотя бы вот эти вот первоначальные подключить. То есть PayPal, он очень популярный в Европе. Если у вас нет PayPal, подключите PayPal обязательно. Ну, если у вас продукт какой-нибудь не с подписочной моделью, то Klarna. Klarna — это прям такая рассрочная модель. Да, да, там она очень популярная в Европе. Вот. То есть, ну, такой набор джентльмена. Валюты, меры измерения, ну, поверхностную адаптацию хотя бы, да, ну, просто не через DeepL какой-нибудь, через там, спаси господи, чат GPT сделать локализацию, а нанять нормальных ребят, которые понимают, что они делают, и сделать, ну, хорошие копии. Потому что, на самом деле, простые эксперименты, где мы улучшаем tone of voice, где мы делаем какой-то более дружелюбный копирайт, где мы просто пытаемся по-другому сказать какие-то, ну, какие-то слова, более какие-то подтейки, CTI изменить. Вот такие эксперименты, казалось бы, простые, с копией, они зачастую дают гораздо больше импакта, чем какие-то более глобальные, где мы добавляем какие-то экраны, где мы что-нибудь там мучаемся, добавляем какую-то новую value и так далее. То есть, ну, люди покупают value через текст, на самом деле. Вот, поэтому мой совет, если у вас есть какое-то четкое позиционирование продукта, и вы понимаете, что оно не изменится, и он вас устраивает, уже сейчас задуматься про локализацию. Это на самом деле может показаться из того, что я сейчас рассказываю, что это сложно, это дорого, но, конечно, да, это сложно, но это не так сложно, как можно себе представить. Это все решаем, это все делаем. Ну и простой локализации нельзя обходиться. Тут должна быть коллаборация отдела локализации и user acquisition отдела, если мы хотим прям нормально penetration в Германию, например, сделать. Вот.
Да, огонь, огонь. Даже я даже задумывался по поводу того, как там текущий проект, то есть там локализировать, мы тоже там делаем приложение, и я прям сейчас тебя слушал и такой думаю, так, что надо делать? Окей, давайте начнем с набора джентльмена. Огонь. Расскажи, что в ближайшее время планируешь боты, то есть как развиваться? Ты планируешь... То есть, я так понимаю, то есть ты сейчас там growth. Это уже чуть дальше, чем локализация. То есть international growth. Что ты планируешь ботать в ближайший год? Куда планируешь развиваться? Планируешь ли ты там помогать другим каким-то стартапам в качестве адвайзера, может быть? Что планируешь вообще?
Да, мне
интересно. Может быть, какие-то обычные штуки в жизни тоже. Или, может, я не знаю.
Пойдем пока. Жду, вообще, это недалеко от правды, Данили, когда скоро начнем, и дура там вот это все. Вообще, как я и сказал, мне очень нравится то, что я делаю. Я прям чувствую такой огромный подъем каких-то внутренних ресурсов, когда я понимаю, что мои решения, которые вот имплементированы через АБ-тесты, эксперименты, дают прибавку к метрикам. Да, то есть, я смотрю на вот эту свою работу, ну, как бизнес, да, то есть, я понимаю в деньгах, я понимаю, что вот эти новые рынки, это, ну, грубо говоря, бизнес-овнерство, да, вот у нас есть бизнес на США, и есть у нас бизнес на Европе. Это, ну, грубо говоря, ты берешь то, что уже сделано, то, что уже сделано там командой основной, и ты пытаешься это улучшить, ну, точнее, не улучшить, адаптировать и продать на Европу. То есть, ну, это такое, типа, как бизнес-вижн, и это очень интересно мне развивать, и мне нравится, короче, то, что я делаю, и в этом отличный симбиоз того, что я продолжаю руководить командой локализации прекрасных ребят и native фрилансеров, которые помогают еще больше понимать рынок, потому что native исполнители, с которыми мы работаем, это прекрасный источник инсайтов того, что может, что можно еще потестировать на том или ином рынке, на, в продукте, либо там в growth-ассетах. Поэтому работать с нейтивами очень важно и нужно, а не с чатом GPT. Чат GPT, конечно, может дать какие-то поверхностные штуки, типа как адаптировать, но он ничего такого нормального не давал пока что, что можно было в АБ-тесты засунуть. Вот, поэтому... Поэтому мне нравится это делать, и если есть какая-то такая потребность, как можно какой-то продукт, если кто-то придет, как можно его вывести на non-US, построить процесс не только локализации, но и international growth, то я только за. Мне интересно будет помочь своей экспертизой, поделиться своими навыками, это всегда здорово, это всегда супер. Мне... Ну, меня драйвит вот это все разбираться в гроусе, потому что, знаешь, гроус — это как будто такая бездонная яма, да, то есть ты через все эти эксперименты, да, узнаешь что-то новое. Вот ты предикте, что по этому эксперименту вы сейчас как заработаете все деньги мира, там, а он почему-то не взлетел, или там, или так, или не оправдал свои ожидания, и вы начинаете разбираться, почему, там, ретроспективно смотреть, начинаете дальше итерировать, и спустя несколько итераций вы находите идеальную формулу. Вот это вот как раз один из экспериментов, когда мы понимали, вот еще, да, вот последний, вот, допустим, для Германии, это звучит, как, знаешь, как очень очевидная штука, может, даже немного клюквенная, но, допустим, для Германии они там живут, большинство немцев, именно немцев, они живут по Орнунгу. Орнунг — это такой, типа, way of life немецкий, да, то есть это, типа, как в Испании маньяна, только в Германии Орнунг. Вот, и... Орнингу это должно быть все систематизировано, четко, ясно и понятно, короче, по полочкам разложено. И вот, и мы делали несколько экспериментов, чтобы, так сказать, имплементировать вот этот орнинг в воронку. У нас это получилось в третьей итерации. У нас, мы понимали, мы думали, что мы первоначально делаем вещи... ну, грубо говоря, в правильном направлении, но потом через UX-ресерч после экспериментов мы поняли, что, ну, как бы, то, что мы там делаем как-то более четкие вопросы, это не то, что нужно. А вот если мы сделаем paywall, который похож на немецкую платежку, которую они платят за электричество, то это сработает гораздо лучше. И это сработало гораздо лучше. Ну, по дизайну я видел. Это вот как бы вот форму. Это же понятно, да. Вот такие дела. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мне было бы очень интересно поделиться опытом, поработать с другими продуктами, потому что новый продукт — это всегда что-то новое. Я понимаю, что формула, которая у меня сейчас в HealthTech для Nutrition, она абсолютно, ну, ну, не то, что абсолютно, она не будет, скорее всего, в таком же формате работать для всех остальных продуктов. То есть везде надо адаптировать, везде это надо делать. А адаптация — это мое второе имя.
Окей, да. То есть планируешь двигаться и скейлить свою экспертизу, возможно, на новые рынки, на новые ниши. Это всегда интересно. Я проходил год назад этот путь, то есть я там и финтехи себя попробовал. То есть до этого у меня был опыт там только в мобилках, потом я пошел в SaaS-платформное решение в e-com. Вау, это просто это разрыв всего. И этот опыт закончился тем, что я знаю, что я ничего вообще не знаю. Да, окей, я без проблем тогда положу ссылочку на тебя, если тебе на какую-то там Calendly или что-то еще.
Ну, вот, да, если еще это время для рекламы, я еще на самом деле вот, у меня есть 3 музыкальных проекта, и ну, свободное от growth время и трансцендального этого роста, так сказать, отдохнуть или писать музыку. Вот, и самый популярный, ну, не популярный, самый успешный, наверное, мой проект, это Oxygen называется, это Chill Out Lo-Fi Cinematic Music. То есть, если вы слушали Lo-Fi Girl, то вы должны понимать, о чем эта музыка. И вот я пишу такую музыку в Cinematic-аранжировках. Может быть, Матвей поделится ссылкой на Spotify и послушает.
Я забыл,
с конца года 1 000 000 прослушиваний на Spotify. Там почти, там уже почти ребята помазали.
Я очень надеюсь, что через годик, может быть, чуть больше, мы запишем еще один эпизод, и ты расскажешь про голос музыки. И расскажешь, как пробить 1 000 000, сколько там платят, раскрутят.
Я уже даже сейчас не пересказать, на самом деле... Я запускал рекламу там на один из проектов в Фейсбуке, да, то есть ну, вот эту таргетированную рекламу и делал ее в локализации, и там тоже очень много интересных инсайдов, так что можно поделиться.
Окей, супер. Спасибо, что пришел, было офигенно. Я уверен, что этот эпизод окажется супер полезным, так что...
Да, я, спасибо. Конечно же, не мог сказать больше конкретики, чем мог, да, но всегда буду рад что-то более детальное сказать в каких-то личных беседах. Там. Ну, короче, приходите, буду рад, если что, поделиться опытом. Спасибо, Матвей, что пригласил.
Окей, без проблем.